Варя пошла мимо них медленно и заглядывала в каждый без смысла. Тут был продавец рахат лукума и халвы, галантерейный лавочник, сапожник, лудильщик, чинильщик примусов и керосинок, а в следующий жестянщик. Висел большой оцинкованный таз у него над прилавком, как витрина, вместо названия, а из будки несся жестяной бой, хоть уши закрывай, резкий и даже злой. Мимо этих жестяных ударов Варя прошла бы быстрей, но покосилась и увидела самого жестянщика, как раз оставившего работу и поднявшегося во весь рост. В такой жаркий день в серой плотной рубашке под цвет жести и в черном твердо стоялом фартуке напереди. Это был молодой парень, черноволосый и сильно смуглый, как многие на юге, но особенное в нем было то, что при широко раздатом лице и во лбу, и в нижней челюсти, и уши у него были неожиданно маленькие. Варя увидела и замедлила. Она узнала и через шаг остановилась уже уверенно. С молотком в руке парень покосился на нее без искливой готовности лавочников, ремесленников и даже угрюмо, как на врага, а не заказчика. Да и не было ж в руках у нее никакого видимого заказа. А Варя улыбнулась ему во всю летнюю улыбку. «Вы меня, ты меня не узнаешь?» Сама она тогда, только перейдя в полустаршие гимназистки из городского училища, едва сменила тоже на черном фартуке бретельки на зеленую пелеринку, но две ее старшие подруги, приезжие, с которыми она как сирота вместе жила на квартире, уже водились с таким Еммануилом Йенчманом. Не представлялся Эмма, а всегда Еммануил. И, взявшись с Варей, твердое слово открыли ей однажды, что это знаменитый анархист, и что сами они тоже сочувствуют анархизму. От Вари просто некогда было им скрытничать на квартире, но Варю охватило святое чувство посвященности. Девочки прятали то какую-то коробку, то книгу Бакунина, то газету «Черное знамя», и по тайности и запретности в хранении жадно читали их от общих принципов, что должен быть полностью уничтожен весь нынешний строй жизни. Надо посвятить себя неудержимому, неотступному разрушению и до рецепта, как делать македонки. В кусок водопроводной трубки насыпать бертолетовой соли и вложить ампулку кислоты. Так вот, с Йенчманом раза два-три появлялся и Жорко, сильный, молчаливый паренек, еще не развитый, но обещающий самоучка, как говорил Еммануил, и держал его на подмогу, на замену для поручений. Ему тогда было лет 15. С тех пор прошло 7 лет. Варя ни разу с тех пор не видела их обоих, даже забыла совсем, вот никак не думала, что и сейчас он в Пятигорске. Из своей полутемной пещерки и ларька недоброжелательно искоса смотрел. «Не узнаете, Жора? Я Варя. Я из тех гимназисток на Графской улице, куда вы... Куда ты приходил с Эммануилом?» Почему-то само прорывалось «ты». Да ведь ей тогда тоже было 13, детская. Хотя вот он уже не подросток, а сильный мужчина с узластыми плечами. А он из полутьмы смотрел на нее Козоброва. Ему это, видно, сильно все не нравилось. Как-то гмыкнул, ничего ясно не выговорил, полуотвернулся, сел на низкий стул и на выдвинутой железке стал обивать загнутый край лохани. Молотком он бил по твердой железке через подставленную жесть, понемногу поворачивал лохани, снова бил, подбивал. Бил он сердито, как будто на эту жестянку сердясь, бил и подбивал, голову наклонив, оттого все хмурей, и на Варю даже не смотрел. А ее, как приковало к этому темно-деревянному, нечистому прилавку с обрезками цветной жести, то белой, то желтой стороной наверх и кое-где присыпом металлической пыли. Она обоими локтями оперлась, вглядываясь в крупнолицего мастера, и настаивала: «Не можете вы меня не помнить. Там было две старших гимназистки, а я младшая, Варя, а я так помню вас». 5 минут назад она ничего о нем не помнила, а сейчас вдруг из трубы памяти через раскрывшийся раструб потянуло сильным теплым током, и она вспомнила даже клетчато-бордовую рубашку, в которой он бывал тогда, даже на каком стуле он сидел, и движение его рук. Сейчас все это очень помогло, и силой вызывающего чувства она вытягивала из памяти еще какие-то анархистские программные фразы: «Разрушение несовместимо с созиданием», «Действенное разрушение есть свобода», «Бороться с общепризнанными авторитетами», «Взрывать памятники». А он поколачивал свою поделку со злостью, как удары, нанося извечному врагу, и перекошены были его сильные, крепкие, мясистые губы. Варя уже больше различала в затенье ловчонки, хорошо видела его набок положенный гладкий смоляной чуб, только глаза от нее уходили, и длинный, негибкий черный фартук, то ли прорезиненный. Тогда... И на ней тоже был короткий черный фартучек, но каждой складкой льнущий, как положишь. Не мог он ее не вспомнить, она не уйдет иначе. Она не шла никуда, а из трубы памяти выносила на помощь, и она вытягивала с изумлением, как новое. Только через преодоление культуры возможно достижение анархистских идеалов. Долой научное насилие! Долой университеты, синагоги, науки! Анархист вторым делом объявляет террор науки, похоронив религию. Затем похороните науку, отправив ее в архив человеческого суеверия. Удивительные, неожиданные слова. А что, какая-то односторонняя правда есть и в этом. Наука — холодный, сухой, бессердечный путь, особенно для молодой женщины, особенно для одинокой. Но как это помнилось? Но какой силой вызвалось сейчас? Формы борьбы могут быть разнообразны. Яд, кинжал, петля, револьвер, динамит. Динамит, динамит! Бил со злостью и не узнавал. Резкий железный близкий звук хлестал по ушам Вари. Тут ей осветилось. Он не хочет узнать из конспирации. Он и по сегодня состоит в каком-то жутком чернознаменном обществе. Или не состоит, но скрывает прошлое и опасается быть опознанным. Да разве она его предаст? Да она могла бы ему помочь. Выручить в чем-то конспиративном или помочь ему в чтении, в развитии, ведь это ему, наверное, трудно. Еще сильней придавило ее к прилавку всем передом, как вертелся каруселью весь лавочный ряд. Эта лавочка была на них двоих. Ее прижимало всей центробежной силой. «Жора, я никогда вас не выдам!» — выговаривала она сильнее, через жестяной ляск, через примусный шумок сбоку, но и не так, чтобы соседи слышали, а ему одному. «Вы можете быть совершенно уверены, ты можешь быть!» Через ляск, через шум, и от боязни не убедить, дыхания не хватало, но он услышал, понял. Перестал бить и повернулся к ней. И как она видела теперь все его возмужание за эти годы, и всю его решительность, и закрытую загадочность, а по широкому подбородку и на верхней губе стоячая черная щетинка. «Ты можешь на меня положиться?»
«А чего положиться?» — спросил он грубо. «Чего нам раскладывать? Ты себе барышня и проходи».
В грубости голоса его была как команда: «Ты можешь на меня положиться?» Все увереннее и увлеченнее выговаривала Варя, также прижатая к прилавку, и не заметила.
Заметила, что голым локтем раздавила лепесток сажи, перелетевший от примусника, и тут же забыла. Прохожие за ее спиной миновали, заказчики не останавливались, и она с локтей смотрела и смотрела на отчаянного анархиста и вспомнила. Да, Революционер знает только науку разрушения. Холодной страстью должны быть задавлены все его нежные чувства. Он не революционер, если ему чего-либо жалко в этом мире.
Ну, конечно, ну, понятно, он добровольно всего лишен в этом мире. Но разве помеха? Дружеское участие, светлая помощь.
Сама сирота, как понимала Варя всякое сиротское, одинокое положение, смотрел. Столько горечи, столько невысказанной тяжести было в его мрачном небритом лице и черном взгляде.
Наверное, у тебя была в это время очень тяжелая жизнь, как будто могла его утешить.
Было, вдруг открылся он, предателей много. Редкий не предатель. Попался я на одном деле, и укокали начальника тюрьмы, дали арестантские роты.
И долго... Так и предчувствовала она.
Потом амнистия, на ссылку заменили и выбросили в собачью жизнь. Вот им бы такую жизнь.
Видно, и не женат.
Отдал молотком по железке, трахнул вместо слов.
Я никак не думала, что вы в Пятигорске.
Он приоткрывал подземный, тайный, преследуемый мир. И она не смела больше говорить ему «ты». Он вырос перед ней. В этот страшный мир она не готова была вступить. Но если бы он властно позвал, то, может быть, и в какой бы ни было форме, но слиться с народом, кто об этом не мечтал?
Южно-русская федерация еще вспомнила и прошептала.
Когда он и не бил по жести... Мешал слитный шум нескольких примусов от соседа, но Жора расслышал и пришикнул, как на кошку. «Чить!» — замерла. «Продали федерацию!»
— доверился он, услышала.
«Из Киева. Сами виноваты, много психики наводили. Даже эксы стало делать нельзя, но и развалились».
«А Йенчман?» — спросила она. «Да просто напомнить их общее прошлое».
Махнул рукой. Он стал пан-анархист, а я анархист-коммунист. Они ученые слишком. Анархист-коммунист не должен ничего читать, чтоб не поддаться чужому влиянию. Все свои взгляды он должен выработать сам, только так свобода личности. Высказал. А лоханку проклятую доделывать бил. Выше фартука еще двигалась, а ниже стоял дыбчатый фартук неподвижным хребтом.
Какая воля была в нем! Какая сила в подземном кузнеце! Ну, если он не нуждается даже читать, то в чем она ему поможет? Но, может быть, с кем-то связать, куда ему нельзя появиться, если бы он доверил?
Не покидало чувство, что к чему-то же сегодня счастливо. Лег ей под ноги ковер. Остановился бить, но помахивал молотком и смотрел жгуче.
«Все будут ползать перед нами на коленях, у всех мошну растрясем». Непобедимые глаза, всех подлецов стрелять по одному, смотрел и на нее, как на подлеца, на ели шеи жирные, в крахмальных воротничках, а собачку нажмешь, мясная туша. Варя не знала, как смягчить его, чем угодить навстречу,
а попам долговолосым расчесать гривы и за гривы вешать.
А не жалко? Усомнилась.
Никого не жалко. Откровенно шевелил он тяжелыми губами.
«Должны знать, что сила на них идет, пусть боятся». Страшные он говорил слова. Но и жизнь ведь жестока. Это на бестужевских курсах, на благополучной поверхности можно так категорически оперировать моральными правилами. Навалила Варю на прилавок платье, не бережа.
А память подавала ей любимый спор тех лет, сейчас так объясняющий это гордое одиночество. Имеет ли революционер право на личное счастье? Или должен постоянно подчинять его революционному идеалу? И, жалея его, обойденного, обделенного, явно одинокого, загнанного, затаенного, простонала ему через прилавок уже в половину его ширины. «Жора! Но вы не должны лишать себя, а...» Перестал бить, посмотрел. Все нерасхмуренный, раздраженный. А она не уходила, не отходила, не слегала с прилавка, пока не захлопнется козырек ларька, не бил. Молчал, смотрел, соображал. Сильные черные глаза. Но заогнились от подземной кузницы. От скрытого горна? Глаза в глаза, еще подумал и сказал. Ну, зайди. Сильно шумели примусы. Отлипла от прилавка, не видела сажевого пятна на локотке, может, где и платье, и, подняв доску, вступила в узкий зев прилавка. А дальше идти некуда. Два шага на два шага, и заставлена, завешена кастрюлями, ведрами. Зачем, сказал, войти? Поднялся неровно, как ногу отсидев, на голову выше ее, ступнул еще вглубь, там надавил низкую дверцу, кивнул головой, а ну, вот что! Оказывается, в ларьке еще был скрытый задний чулан, и туда вела эта дверца, такая низкая, что даже Варе надо было голову преклонить, чтобы войти. Какая-то тайна! Варя бесстрашно протиснулась мимо дыбчатого фартука, наклоненного плеча анархиста, и вошла туда, как в подполье. Доверил, понадобилось. В тесноту такую, что еле повернулась, и от спины ее предупредительно громыхнуло дном висящей жестяной ванны, и чем-то сбила соломенную шляпку, попрыгала она куда-то. Это был наглухо сколоченный чулан, но щели в разных местах, и все же светилось. Жора сильно пригнулся, вошел, и еще раз громыхнуло прогнутым железом, как глухим громом. Так было тесно, обвешано и обставлено, что только и стояли они друг против друга. И что же тут...